Итак, мы с вами прошлое занятие посвятили одному из выдающихся, на мой взгляд, представителей аналитической философии, человеку, который не просто подключился к аналитическому движению на каком-то этапе, а существенно расширил его границы, сделал аналитическую философию совсем не такой, как ее замышлял основатель, лорд Бертран Рассел. Потому что если бы действовали в течение долгого времени принципы Рассела и только эти принципы в аналитической работе, вряд ли бы философы-аналитики, особенно после Второй мировой войны, приобрели столь важное значение не только для самой философии. Да? Я говорю о Людвиге Витгенштейне, конечно. Вы поняли, что именно этому персонажу была целиком посвящена предыдущая лекция. Вот. Значение Витгенштейна велико не только для велико зело, не только для философии как таковой, но впервые, кстати, я вам об этом говорил, но здесь имеет смысл напомнить, что впервые именно в 50-е годы произошло прямое заимствование концепции Витгенштейна специалистами в области теоретической прикладной лингвистики. Никогда до этого лингвисты, создающие теории языка, теории коммуникативной деятельности, не использовали напрямую достижение философии. Впервые это произошло именно под влиянием работ Витгенштейна. И, по сути, сама лингвистика изменилась под воздействием концепции языковых игр. Напомню вам, что это основная идея так называемого позднего Витгенштейна. Но в то же время влияние Витгенштейна велико не только на лингвистику, но и, как ни странно, на то, что мы называем с вами философией науки, прости господи. Да? То есть на тех ученых-философов, которые занимались проблемой науки как таковой. Философия науки под воздействием идей Витгенштейна тоже радикальным образом в 50-е годы изменилась коренным образом. Вот. Последняя переходная страница, да, для того, чтобы вернуться вот к этому этапу еще раз и просмотреть его, это то, о чем мы с вами говорили в конце предыдущей лекции. Если вы помните, правда, это было довольно давно, 2 недели назад, я пытался перед вами толкнуть такой достаточно мощный тезис. И он отнюдь не шутливый, хотя выглядит действительно шутливым образом. Что Хайдеггер с одной стороны и Витгенштейн с другой стороны для меня лично являются двумя ключевыми фигурами всей философии 20 века. Я даже предложил нарисовать вам такое эпическое полотно, ну или какой-то эпический рисунок, в котором портретно изобразить всех крупных философов 20 века, да, в центре поместив две ключевые фигуры – Хайдеггера и Витгенштейна. Вот, наподобие знаменитой фрески «Афинская школа» Рафаэля. Да? Но там было понятно, по крайней мере, по какому принципу строится развлечение, уже для вас понятно. И, кстати, понятно, почему Платон показывает в небо пальцем, да, а Аристотель у Рафаэля показывает на землю. Да? Вот, кстати, какие бы жесты мы с вами сообщили бы нашим героям, если бы рисовали такую фреску, как вы думаете?
Я как-то испытываю какой-то дискомфорт. Слушай, не сядь вот туда.
Туда не хочу.
Ну что значит, здесь нет, хочу и не хочу. Здесь надо. Надо. Надо, давай, садись. Ну давай
снимем.
Да,
а тут нет столько места.
Мужики.
Что? Так, ну пока мы смеемся, так сказать, рот смеется, а мозги думают, да? Все-таки что за жесты? Вот что бы мог изобразить руками Хайдеггер? И что бы Витгенштейн, а? Ну понятно, что у Платона туда идеи главные, у Аристотеля сюда вещь конкретная, да, в ней истина. Сюда смотри, вниз смотри, не упади в яму, да, глядя на идею. А здесь что? Идеального куда показывают?
Рот показывает.
Неизвестно, куда Дьяк показал бы в следующий раз, но тут раздался громкий стук в дверь, да, Солоха открывай. А что это у вас прелестная Солоха, да, Монисто? Неизвестно, куда Дьяк показал бы в следующий раз. Так, ну что, какие предложения, товарищи ученые, философы?
Рот.
Витя, у тебя какие предложения?
Ну, понятно.
Митя у нас как представитель как бы массовой культуры.
Попс,
да. Рокопопс.
Мейнстрим.
Мейнстрим, понимаешь. Не может. Ну вот думайте. Вот. Но тем не менее, скажу совершенно серьезно, с долей юмора, но совершенно серьезно, что вот то странное обстоятельство, что действительно Хайдеггер и Витгенштейн никогда друг с другом никак не соотносились, родившись в одном и том же году, практически в одной и той же стране, скажем так, да, будучи крупными известными мыслителями, не только не писали друг другу и никогда не встречались, но даже друг друга никогда не упоминали.
Они знали друг про друга?
Друг про друга знали, да, но трудно было представить, что они не читают газет. Да? Но не соотносились. Потому что, смотрите, в конечном счете и тот, и другой, мне кажется, поднимают, ну, в качестве такой гипотезы, да, повторяю, не нормативный материал, не отработанный, не есть что-то, что можно, так сказать, спросить на экзамене со всей определенностью, жестко сейчас сказать. Ответил. В чем сходство Хайдеггера и Витгенштейна? Да? Ответил правильно, 5, да, не ответил 2. Нет, такого не будет, конечно, вы понимаете, шутка. Вот. Спросим, да. Но, понимаете, ведь и тот, и другой, на мой взгляд, возвращаются к центральной проблеме для философии 20 века. И вообще для всей философии. По-настоящему возвращается к ней. А эту проблему мы обозначили как проблему достоверности. Недаром одна из последних предсмертных работ Витгенштейна, не опубликованная, естественно, при жизни. Вы знаете, что при жизни Витгенштейн опубликовал всего одну работу, логико-философский трактат. Да? Последняя работа вот так и называлась, вот «Достоверность». Но эта же тема сквозная для всей жизни Хайдеггера. Да, он переодевал ее в разные одежды, то достоверность на уровне дизайн индивидуального, столь вам полюбившаяся, да? То достоверность на уровне коллективного дизайн, дух рода, язык, дом бытия, вслушиваться в язык. То есть они призывают по-разному искать эти критерии достоверности, но проблема удостовериться в том, что ты живешь по-настоящему, все равно остается для того и другого центральной стержневой. Да, решения принципиально разные, внешне, заметьте, внешне, а может быть и не внешне. Вот как вы думаете, разные у них решения или нет? Если вы немножечко схватили и того, и другого. Мы достаточно подробно говорили о Хайдеггере и о Витгенштейне. Не случайно, вы понимаете, что разговор шел именно к этой точке. Критической точке, да? Точке фазового перехода. Вот где все-таки смыкается и тот, и другой в решении этой центральной проблемы? Проблема удостоверения настоящности. Да, у Хайдеггера используется инструментарий нетрадиционный, философский. Витгенштейн более традиционный. У Витгенштейна есть субъективность, есть объективный мир. У Хайдеггера в бытие и сущее вот эта вся игра с новым инструментарием. Да? То есть Хайдеггер как бы делает, казалось бы, более радикальный ход. Он вычищает традиционный философский инструментарий. Он говорит, я не хочу больше иметь дело с теми инструментами, которыми пользовались предшествующие поколения, потому что это работа без перспектив по решению центральной проблемы. И он начинает конструировать новый инструментарий. Витгенштейн этого не делает. Он по-новому смотрит на старый инструментарий. И, между прочим, понятно, где эта возможность усмотрения у Витгенштейна появляется. Посмотрите, Хайдеггер придумывает новый инструментарий философии как бы теоретически, лежа на диване. Вот лежит, да, мужик и говорит, а дай-ка я придумаю новый инструментарий философии. Ну вот старый, плохой по такой-то, такой-то, такой-то причине. И вот начинается конструировать. Один заход, другой заход, третий заход. Ну, в конце концов, он останавливается. Бытие и сущее. О, ура! Да, вот теперь два слова новых придумали, и начинается там дизайн, коллективный дизайн, бытие скрывает себя в сущем, язык, дом бытия. Все. На этом как бы перечень идей исчерпывается. Да? Что делает Витгенштейн? Витгенштейн подключается к логической работе Рассела, да, как добросовестный ученик, но сразу видит, что внутреннее у него в чем несогласие с Расселом. С одной стороны, что-то у Рассела он дает сразу радикальный ход, новый, да, рассматривать мир как не совокупность вещей, а как совокупность процессов, событий. Да, это был мощный ход. Процессуально он начинает смотреть на мир глазами философа-аналитика. Но с другой стороны, ему претит какая идея Рассела? Поиска искусственного, универсального философского языка. Вот этого очищения языка для всеобщего правильного использования. Да? Рассел мечтает осчастливить человечество единым языком правильных размышлений. И тогда все запляшут, затанцуют, и все будет хорошо. Витгенштейн с самого начала сомневается, что это возможно. Но его сомнения не находят как бы практического удостоверения. Он сам не видит, что эти сомнения достоверны. Даже когда он пишет в логико-философском трактате знаменитый тезис свой, да, знаменитый афоризм: «Границы моего языка совпадают с границами моего мира». Да, мина замедленного действия под концепцию Рассела уже заложена. Понятно, что вот через десяток лет, да, от здания ничего не останется, от проектов Рассела. Да, Рассел поэтому так и расстроился. Да, что вот отняли любимую игрушку. Да, как же так? Любимый ученик, он же, и ты, Брут, как говорится, против меня оказался. Вот. Но все равно, даже с учетом этого тезиса там, 19-го года, языке собственном, все равно непонятно было, что дальше делать с этим тезисом. Понимаете? И в этом смысле ход, который предпринял Витгенштейн, он иной принципиально, нежели ход Хайдеггера. Да, он проектирует новый инструментарий, или вернее, интерпретирует старый инструментарий философии, наблюдая при этом что? Вот в этом смысле, понимаете, чем интересен Витгенштейн для меня лично? Сейчас маленькая разгадка, загадки. Да? Почему я так долго и упорно говорил о Витгенштейне? Да? И почти ввел вас в состояние истерики в конце, да? Когда рассказывал вам его жизнь, вот он пошел туда, вот он пришел туда. Ну, во-первых, мне он интересен, безусловно, как один из немногих богатых философов. Всегда интересно, когда философ богатый может не работать. Это вызывает как бы внутреннюю зависть, так сказать, да, у философа, что вот как же так, вот есть же, так сказать, люди, которым везет в жизни, да, получить наследство колоссальное, да. Да, но отказаться от него, вот дубина. Я бы что сделал, если бы я получил наследство, да? Что бы я сделал? Ну, естественно, я бы...
Только пить вредно.
Одно другому не мешает. Кирилл, ну ты вот, ты, конечно, смотришь в корень, да, ты правильно говоришь, что пришлось бы эти как бы траты списать в смете расходов, да? Ну, наверное, я бы, например, там создал там какую-нибудь философскую школу. Сейчас создают бизнес-школу. Там, да, государь подписал, значит, всех бизнесменов там на за 100 миллионов создать еще одну бизнес-школу современную в Москве. Как будто там высшей школы экономики не хватает, еще чего-то не хватает. Ну, все уже есть, ну ладно, вложится. Я бы, наверное, создал там высшую философскую школу имени себя. Оснастил бы по последнему слову техники, да, платил бы стипендию огромную студентам, понимаете, и они бы все из физтеха быстро бы перебежали туда, естественно, ясен пень, потому что, да, но, понимаете, я думаю, что проблема только в одном, что если вот такую школу построить и платить огромную стипендию, ничего реального в ней сделать невозможно. Потому что философия в тепличных условиях не растет, как ни странно, настоящая. Понимаете, если создавать философам все условия финансовые, ничего путного от них не получится. Вот у нас есть сейчас, так называю, как я их называю, здрасте. Давайте в шутку, в честь 1 апреля выгоним вас. А?
Из института.
Ну а чего? Вот, понимаете, вот у нас есть сейчас, как я называю, новые русские философы, да, группа людей, которые в начале 90-х годов присосались к западным фондам и грантам, ну там по определенным проектам, Да, и так те поручили им создавать новую философию. Да, уже не за местные деньги, а за хорошие деньги. Эти философы написали кучу книг, издали их, много раз ездили за границу, ну, прежде всего, в Германию, там оттуда шли основные средства. Некоторые из них построили себе загородные коттеджи, вот и живут уже исключительно за пределами МКАД. Да. Но новой русской философии как не было, так и нет. Понимаете, и все эти деньги пропали. Причем это было очевидно уже довольно рано.
Если бы у вас было наследство, как у Витгенштейна, стали бы вы вообще заниматься философией?
Ты как на будущий новый русский ученый?
Ты не похож.
Ты?
Да.
Похож, конечно. Не выездной, правда, стал на некоторое время. Ну ничего, все сложится.
Все вывезет.
Все вывезет. Олово, золото там и так далее. Вот. Видишь, на олове, оказывается, как можно продвинуться далеко.
На философию еще.
На философию еще дальше. Ну вот, я думаю, что, конечно, никаких философам особых условий создавать не надо, поэтому никаких особых школ.
Может, их наоборот, не надо.
Вот. И ключевая все-таки идея, я возвращаюсь к центральному вопросу, что же, чем же интересен мне Витгенштейн, да? Все-таки пытаюсь вот этот вопрос прояснить и для себя, и для вас, между прочим. А вы сидите и хихикаете, да. Вопрос-то серьезный. Вот. Дело в том, что Витгенштейн один из немногих философов, которые вынесли свою философию из жизни, из практики, а не из теоретических размышлений. И он как бы ее не боялся. Он, в отличие от 99% академических философов, даже очень толковых, наподобие Хайдеггера, никогда не считал, что философия должна быть отделена от жизни, его способ работы. Некоторые преграды, пусть даже прозрачные. Знаете, что вот философ сидит за прозрачной перегородкой, да, или как за этим стеклом полупрозрачным, да, его не видно, а он наблюдает, как люди мучаются, да, и вот как их этих в террариуме изучает, значит, описывает, туда пошел. Вот он понял предельно простую вещь. И, кстати, может быть, это накладывалось на его вот такую маргинальность, на его бесконечный мотив бегства от философии, да, вот не хочу, вот несерьезное дело. Что он только там, вместе с жизнью, в событийности, не в бытии, вот что прежде чем войти в бытие, как призывает Хайдеггер, сначала нужно организовать событие, событие. Понимаете, ты, а чтобы организовать свое личное событие, надо что-то в этой жизни делать по отношению к бытию. Дазайн сам по себе не придет. Как ни заклинай! Дазайн, приди, дазайн, приди, понимаете? И даже те средства достижения дазайн, которые мы постоянно с вами обсуждаем, понимаете, и более того применяем, но мы-то с вами понимаем, дорогие друзья, что да, это шутка. Конечно, дазайн невозможно купить ценой выпитой бутылки водки, это очевидно, понимаете, только путем двух бутылок водки. Но это не каждый осилит здесь присутствующий, понимаете? Даже уже ваш покорный слуга при всем своем огромном опыте, понимаете, колоссальном, который вам даже и не представить себе трудно. Ты при специальных тренировках, как у космонавта, да, вести философскую работу с постоянной концентрацией алкоголя в крови в течение суток, понимаете, причем работа идет тоже круглосуточно. Я в свое время пережил особые почти космические тренировки в этом смысле. Понимаете? Перегрузки, да. Но причем это вот именно так. То есть алкоголь в крови накапливается быстро, выходит на определенный уровень, и дальше продолжается семинарская методологическая работа, круглосуточно. Ну, хватает реально на четверо суток. На пятые сутки начинается, так сказать, конечно, релаксация. Вот, я уже давно в замете таких экспериментов над собой даже в этих подобных условиях не провожу. Вот, но лет 5-6 назад это было еще возможно. Надо, кстати, может быть, попробовать. Тряхнуть стариной.
Приглашайте.
А вот по поводу приглашений вам будет сделано специальное предложение чуть позже. Да, для желающих. Вот. Потому что я, как некоторый член сакрального сообщества, одного типа определенного, ну, не подумайте, что плохого. Потому что все ваши мысли, ну, как Едик Ерофеев, так сказать, мудро заметил в Москве петушки, да, понятно, известный фрагмент. Да? Я как часть одного очень интересного дружного коллектива, глубоко сакрального, так сказать, в ближайшее время планирую провести действительно загородную, заметьте, выездную встречу, правда, не четырехдневную, а двухдневную, выходные дни. Это будет в самом конце апреля, 29-30 апреля, да, посвященную своим некоторым наработкам глубинным в области философии. То есть этому сообществу я попытаюсь рассказать, ну, не то, что мы здесь с вами обсуждаем повседневно, так сказать, каждую субботу, а некоторые свои, так сказать, ключевые заходы. Вот. И условия проведения этой встречи, кстати, загородной, будет еще заключаться в том, что в этой встрече обязательно, ну, там круг небольшой, человек 15-20 всего, должны принять участие те люди, с которыми я работаю, то есть не входящие непосредственно в круг. То есть моя задача пригласить на эту встречу еще и внешних участников, да, для участия в этом двухдневном выездном семинаре. Ну, мы уже не те, что раньше, я уже повторяю, что эти тренировки, ну вот ты как малое дитё буквально, а? Как малый ребенок, просто вселенная, напоминаешь малого ребенка, такого увеличенного размера. Маленький ребенок такой румяный, такой весь ухоженный, так расширялся. И таромопом, как таракан, знаете, растет, а не изменяется. Дайте вам действующий макет, модель в сборе. Так что о деталях и, так сказать, условиях этой встречи мы с вами поговорим, наверное, не сегодня, потому что там надо еще самим обговорить некоторые вопросы, но такая встреча в конце апреля будет, и вам приглашение на эту встречу как бы открытое.
На природе?
Ну как, естественно, это не природа, не палатки и не костры с гитарами и не песен, без тех песни, это безумные, понимаешь, слушать которые невозможно, понимаешь. Это достаточно комфортабельный пансионат, вот, место известное, отработанное, так сказать, вот, и соответствующее, но там надо будет слушать то же, что вы здесь слушаете приблизительно, но не то же самое, да, включаться, мыслить. Понимаете? Ну, а все остальное как бы не исключено, понимаете? Все остальное, то есть запрета никакого на средства коммуникации дополнительные, да.
С девушкой можно делать?
Можно с девушкой, можно с бабушкой. Зачем вам девушка? Я сомневаюсь, что она вам там потребуется. Вот. Ну вот, вот ждите более точной информации, но уже как бы точите зубы. Вот. Стоит это удовольствие недорого, 3000 рублей за двое суток, там 1500. То есть от вас требуется только оплата проживания.
Сколько стоит?
3000 рублей за двое суток.
Да, 3000 долларов для тебя
специально. Для тебя специально. Для тебя, да.
А у нас не Ауди.
У нас Мерседес. С мотором даже. Сам видел, ездил, но без колес. А зачем их колеса? У них ноги есть. Вот, товарищи, так что вот ждите информации. Еще раз повторяю, вас я буду агитировать. Вы входите в тот круг людей, которые, ну, как бы представляют интерес для будущей мысли, для будущего мысли. Мышления в глобальном смысле слова. Ну, потому что вы единственные, кто, в общем, среди...
А там только вы будете выступать?
Нет, ну, основной доклад делаю я под очень любопытным, интригующим названием.
Какой?
О топологической модели сознания.
Топологическая?
Да, топологическая. Топологической модели сознания, да? Вот, но основной доклад делаю я, но предполагается, что этот доклад – это повод для дискуссии. То есть там собираются все хорошо знакомые мне люди, которые... Тут же на каждую фразу автора впиваются в тебя когтями, и дальше начинается бойня. Вот, да, там начинается вот это сообщество, о котором я говорю. Ну, формально его название звучит очень загадочно. Академия попечителей. Попечители, а всего. У каждого свое попечение. Там входят люди, которые каждый является попечителем чего-либо. Ну, вот мне вы достались дуру.
понимаете, в качестве...
Да, ну что сделаешь? Что выросло, то выросло, да, что попалось, то попалось. Вот попечители. Их немного, они хорошо знают друг друга, но попечение у них самое разное. И главное, что они, у них есть одно потрясающее свойство у всех этих людей. Они любят думать.
Понимаете, по-настоящему.
Как попасть?
А вот ждите, ждите специального приглашения.
Начинай попекать уже сейчас.
Так что, вот. Ну вот, вас я хочу пригласить кое-кого из наших аспирантов, физтехов тоже. Ну, в общем, больше все. Больше ничего ценного в моей жизни, как бы, с точки зрения Академии попечителей не наблюдается. Как ни странно. А? Что ректор? Ну, зачем нам ректор? Зачем нам кузнец?
Нам кузнец не нужен.
Вопрос о ректоре.
А другие преподаватели как?
Ну, как научиться узнать членов?
Нет, значит, там нет ни одного известного вам преподавателя, ни одного известного вам человека. Вот это очень интересно с точки зрения новизны, восприятия. Значит, наши преподаватели, философы, к этому сообществу, входящих в состав попечителей, не относятся.
Боятся?
Вот. Нет, их просто никто не будет приглашать никогда сюда. По многим причинам.
Они не
думают. Нет, они думают, но не о том, не так, как это у нас в Академии попечителей принято. Понимаете, у них проблемы с двумя качествами, еще раз говорю, с фантазией, с чувством юмора. А это предполагается для Академии попечителей нашей очень важными характеристиками. То есть там с фантазией и чувства юмора все начинается. Но где заканчивается, это я не буду уточнять. Заканчивается с, начинается с, а заканчивается где? В. Ну вот, коллеги, значит, ждите дополнительной информации, но это вот я повторяю конец, самый конец апреля. Последняя неделя апреля после Пасхи, на пасхальной неделе, 23 апреля Пасха, заканчиваем пасхальную неделю вот этим семинаром, совещанием, заседанием Академии, куда и вы будете тоже приглашены.
Официальный статус имеет это
дело? Официальный?
Справочник?
Да, да, мы юридическое лицо, так сказать, да. У нас даже есть сайт, между прочим.
30 апреля у нас не будет занятий?
30 апреля у вас занятий не будет. В честь этого праздника, если последней недели апреля не будет занятий. Да, я беру отгул, да, в загул, ради загула беру отгул. Не, ну там, понимаете, вот вы все идите до крака. На самом деле, вот теперь, если говорить серьезно, да, люди там серьезные. Вот, и, может быть, вы на самом деле таких людей в жизни еще не встречали. Вот я это говорю, зная прекрасно, что вы все великие, что вы все друзья, дети великих, так сказать, уже у нас есть там дети академиков будущих, там и так далее, и так далее, и так далее. Все это известно, мы внимательно читаем газеты, знаем, кто к чему, почему. Да, знакомые фамилии, все это известно. Но при всем при том, необычные люди, которые собираются вот в этой академии, собраны в этой академии, все-таки по типу своему вами освоены еще не до конца. И не полностью, но не до конца. Не до конца, но полностью.
А чем они по жизни занимаются?
Они в основном по жизни. Нет, ну, по жизни они работают в образовании, в разных его сегментах. Вот кто занимается управлением образования, кто директор колледжа, кто директор академического института РАО, Академии образования, понимаете, кто вольный философ, кто театральный режиссер. Вот. В общем, разные люди. Вот. Есть люди, которые непосредственно, кстати, если кому-то это интересно, восходят по своему происхождению к Московскому методологическому кружку, естественно, к Щедровицкому, так сказать, и знакомы с ним не понаслышке. Вот, то есть, ну, вот такая вот веселая компашка разных людей. Самое главное, что они разные. Поэтому у них совершенно разные взгляды, позиции, и это всегда интересно. Потому что девиз Академии нашей попечителей очень простой. Не слишком нетривиальный, да? Единство многообразия. Вот и все дела. Единство многообразия. Да? Единство многообразия.
Коротко и ясно.
Многообразие как базовый формат.
Вот. Молодцы. Ну ладно, товарищи, будем считать, что рекламная акция проведена. Хватит с вас пока.
Нет, да.
Ну вот, товарищи дорогие, завершая эту тему с Вергиншем.
Вы все пропустили.
Еще раз.
Знаешь, так пугать. Прям меня испугало аж.
Тебя отложат функционал.
Расскажите еще раз. Он не знает.
Ну вы ему расскажете, что? Под наркозом, да. Вот, понимаешь, ты человек меркантильный, сразу видишь, жадный, понимаешь, даже мне еще до сих пор не изготовил мои труды в печатном виде, да. В трех экземплярах, понимаешь,
деньги,
вот тебе все надо написать, вот какое у вас стремление к печатному слову, что сейчас может сделать печатное слово?
Все, а что не печатное?
Только не печатное, да, может что-то сделать с человеком. Устное, непечатное слово, устное, оно же непечатное, непечатное, оно же устное, да, и все дела. Так, ну ладно, товарищи, хватит об этом. Это все, конечно, очень приятно вспоминать там и так далее, обсуждать. Это я могу до бесконечности делать, тем более там опыт большой. Вот. Но, несмотря на то, что сегодня даже 1 апреля, вроде бы сама ситуация предполагает. Но это то, что я вам сказал про семинар, это не шутка. Это не то, что серьезно. Потому что я для себя это мероприятие и свои как бы там выступления рассматриваю очень серьезно. До такой степени серьезно, что я даже, честно говоря, не знаю, что я там буду говорить. В том смысле, что я не знаю, знаете, я там же не то, что здесь. Там надо практически показывать выход всего того, что ты говоришь в ситуации. Да? Это здесь можно ограничиться видением проблемной ситуации. Вот одна проблема, проговорили к другой, перешли к третьей там и так далее. Там сразу спросят, где выхлоп того, о чем ты говоришь. Вот сама ситуация, как бы, и модель там какая-то у меня уже есть. У меня пока нет, что для меня проблемой состоит, выхлопа. Поэтому я сейчас нахожусь в таком полуневротическом состоянии, поскольку встреча обозначена, она пройдет при любой погоде, что называется, да? Но я не имею права перед теми людьми, которых я глубоко уважаю и как бы отношусь к ним серьезно, выступить просто вот с хлопушкой. Да, такой вот около философской.
Ну что вы? Ополковые, да?
Ну что такое?
Необходимое качество чувства юмора.
Ну хорошо, считай, что я посмеялся вместе с вами.
Хлопушка? Была хлопушка выходила.
Я не понимаю.
Я тоже не очень понял. Ну ладно. Посмеемся на всякий случай. Да, будем считать, что мы поаплодировали артистам. Да, товарищи, дети на утреннике, собравшиеся. И продолжим разговор. Ну вот, короче говоря, в этом смысле Витгенштейн – это, безусловно, человек, который увидел свою идею, знаменитую позднюю идею, скажем так, да, именно поговорив с детьми, да, пытаясь с ним объясниться в свой период учительства, да, и впервые увидев человека, который растет и осваивает язык вместе со своим ростом, что называется. Понимаете? И если бы он этой ситуации не увиделся, он не приблизился к детям, да, и не посмотрел, не окунулся бы в эту, извините, помойку, да, под названием «начальная школа», в сельской глуши в горах. Вот как вы представляете? Что? Можете вы себя представить даже, да? Хоть вы и не Витгенштейн, и не Рассел, что вот вы сами поедете сейчас там в чеченские горы преподавать детям чеченским русский язык в начальной школе.
Отсрочки отменили.
Понимаете? Вот, ну, вряд ли вы можете себе даже из самых благих побуждений это представить. И я с трудом это, конечно, для себя представляю. А Витгенштейн решился на этот шаг, и как человек, который столкнулся с жизнью в реальности, с практикой, вот здесь и появляется у него заход его позднего философства. Концепция его языковых игр, деятельностная концепция языка, которая действительно, как я повторяю, расширила границы самой аналитической философии и в каком-то смысле приблизила эти границы к тому пространству, который со своей стороны изнутри напряженно раздувал своими писаниями Мартин Хайдеггер. То есть, понимаете? Вот границы сблизились, почти оболочки соприкоснулись, а столкновения реального взаимодействия не произошло.
Понимаете, в чем дело? Может быть, только по одной причине. Только по одной причине. Что сам способ проживания жизни разными философами, двумя философами, был принципиально разным. Вот понимаете? Вот на образе жизни, на образе существования они не сошлись, разошлись. Понимаете? Они могли говорить на теоретическом языке, но это был бы не язык реальный, на котором бы пространство коммуникации можно было построить. Способы проживания были разные. Вот в чем проблема. Понимаете? Поэтому... А ты кто такой?
Пансионат.
Случайно пробежал, мимо пробежал, да?
Пройдет, в ту дверь выйдет.
Ничего не ответил.
Да он что-то невразумительное пробормотал. Я бормочет, чего и понять нельзя, как Фирс чеховский, да?
Сегодня же 1 апреля.
Да, конечно. Сейчас еще не то появится. Сейчас такие приколы. Сейчас начнут другие преподаватели приходить со своими студентами. Братане устроим, да? Там и так далее. Ахтырского возьмем. Соседней аудитории. Сюда приведем с четвертым курсом. Мы устроим какой-нибудь бой подушками. С четвертым курсом. И все дела. На этом мы закончим. Вот. Вот, понимаете, все-таки возможность продвинуться. Последнее замечание, товарищи. Так, внимание. Вот очень трудно вас собрать после того, как вы разбрелись по своему пространству. Вот, на мой взгляд, возможность ответить на вопрос о достоверности, ключевой вопрос, напрямую все-таки связана со способом жизни самого философа. И прежде чем этот способ жизни не будет коррелировать с глубиной вопроса, с его остротой, с его значимостью, да, ничего философ на теоретическом уровне, вот так изобретая, да, одно, другое, конструируя, связывая, комбинируя идеи, даже очень красивые, да, сделать не может. Понимаете? Поэтому и заход Хайдеггера, при всей моей любви к нему глубокой, да, что называется в кавычках, он тоже остался холостым, выстрелом. Бытие и сущее, да, ну и что дальше? Вот придумал новую позицию, вот все пофанатели, поговорили об этом, почитали труды, но сказать, что бытие и сущее заменило собой объект и субъект традиционный, мы не можем. Точно так же, как и сартровская позиция. Да, Сартр тоже свою придумал позицию. Бытие и сознание. Ну и что, да, туда, оттуда половинка, оттуда половинка. Тоже нельзя сказать, что она вытеснила субъект и объект. Понимаете, вот все эти попытки философов теоретических решить проблему, на мой взгляд, во многом оказались невостребованными и нереальными. Поэтому задача о достоверности, задача удостоверения жизни, как она стояла во всей полноте, так она и стоит. И ничего мы с ней пока сделать реально не можем. Потому и мучаемся, дорогие товарищи, потому и пьем. Шутка. Вот.
А можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Почему вы считаете, что вот это учение, которое каждый из них сотворил...
Ребят, только давайте договоримся. Если у вас есть вопросы, что сказать, да, говорит один человек в данный момент времени. Не обязательно я, да, но один. Да.
В общем, я хочу сказать, что если то, что придумал, скажем, Хайдеггер, и то, что придумал Витгенштейн, от себя это коррелирует с их образами жизни, то вряд ли они придумали бы каждый что-то другое, если бы они жили по-другому. То есть образ жизни вытекает... Вы же сами сказали, что говорит один человек.
Да, да, да. Не успел в клинице когда-то остановиться.
То есть вот эта идея и образ жизни, я обращаю внимание, вытекает из человека, а не то, что учение вытекает из образа жизни. Человек, то, как человек живет, зависит от самого человека. И, соответственно, учение его тоже получается из него.
Так они потом пришли к этому выводу. Это невозможно редуцировать языковые игры в различные деятельности.
Я не понял вопроса, честно говоря.
Вопрос заключается в том,
что я ощущаю жизнь от человека.
Но человек это что такое? Человек это что такое? Это физическое тело.
Многое животное без крыльев, плоские ножки.
Это деятельность прежде всего ваша. Ваша система организации жизни.
Но.
Что вы говорите мне о человеке вообще? Я могу быть одним, я могу быть другим, в зависимости от того, что я делаю, как я это делаю.
Но это же никак не зависит.
Думать я могу о чем угодно. И сомневаться, и мыслить, и так далее, и желать что-то, да, но действие мое в каждый момент времени, оно единично, оно конкретно, вне зависимости от спектра моих мыслей по этому поводу. Вот в чем простая, как 3 копейки, мудрость, для которой не надо даже философию изучать, понимаешь, чтобы понять ее. Поэтому я говорю, что Витгенштейн не ставил себе задачу изменения философского инструментария. Он нащупал один ход, и нельзя сказать, что он тоже решил проблему всю. Проблему достоверности. Да? Но Хайдеггер замахнулся на большее. Он же сказал, я вообще изменю облик интеллектуальный. Я создаю философию 21 века. И многие до сих пор его последователи говорят, что философия Хайдеггера – это философия 21 века. Ее время даже еще не наступило, потому что мы по-настоящему мыслить еще не научились о бытии. Знаете, вот когда научимся, тогда по-настоящему поймем Хайдеггера. Я в чем-то согласен с этими людьми. Мне тоже хочется ожидать чего-то лучшего в той ситуации, в которой мы сейчас с вами находимся. Так сказать, мягко скажем, да? Но я по сути не вижу здесь у него, по его генезису, что его попытка изменения инструментария, вот такого теоретического инструментария, она может быть успешной. Потому что это все-таки действие теоретического философа. Философа, возвышающегося на горе, сидящего в кресле, понимаете, смотрящего на мир и вот на людей, как на тараканов, которые бегают туда-сюда. Попивай еще пивко? Что тоже. Кстати, если бы, может быть, больше попивали пивко, то вот фантазия как бы работала лучше. И, может быть, тогда...
Давайте отправим кого-нибудь в магазин.
А, в магазин предлагаешь отправить? Тебя, например, да? Ну иди, но обратно не возвращайся.
На всех приносить.
Дабы не вводить нас в искушение.
Удаляться можно лучше для понимания?
Нет, нельзя.
После можно, пожалуйста.
Да. А вот мы говорим о проблеме достоверности какого-то действия. Не является ли это переформулированием как бы, проблемы о смысле этого действия? А вы говорили, что как бы философия не занимается вопросом в смысле жизни, а жизнь как совокупность действий, и как бы мы смотрим.
Ну, во-первых, я говорил о том, что это мое понимание, да, философии. Это не значит, что философия не занимается вопросом о смысле жизни. Огромное количество философов занимается этим и занималось, и будет заниматься с дуру этим вопросом, понимаете? Другое дело, что смысл, жизнь, да, это как биологическая жизнь, это как основание для надстраивания над этим чего-либо еще. Чего-либо еще. Что надстраивается над жизнью? Деятельность, мышление, творчество. Помните такие словечки? Где-то вы их уже там встречали, да? Знаете? Жизнь, она есть же. В ней как таковой смысл только в продолжении самой себя, в воспроизводстве самой жизни, в повторении. Все остальное относится ко всему остальному. И к творчеству, и к деятельности, и к мышлению можно применять категорию не только существования, то есть повторения, но и режим развития. Вот это маленькое словечко, коротенькое, да, вроде бы понятное всем, я постоянно пытаюсь в ваше сознание еще раз внедрить. Простая истина о том, что есть 2 режима функционирования и развития, и 3-го не дано, вы не можете сидеть на 2 стульях. Чтобы там и функционировать, и развиваться, и вам нужно сделать выбор. Очень сложный, между прочим, глубоко экзистенциальный выбор. И даже моральный выбор, потому что, переведя себя в режим развития, из режима функционирования, вы, например, можете лишиться многих благ, и не только сами лишиться материальных благ, но и лишить их своих близких. Понимаете? И тогда получается, что вы их задеваете своей мечтой о развитии. Это уже моральная проблема, заметьте. Вот так неожиданно чисто экзистенциальный выбор переходит в моральную плоскость, в этическую. Имею ли я право мучить своими мечтаниями, своими желаниями окружающих там, меня людей, не знаю, любую категорию родства возьмем, да? Если этого потребует режим развития. И все. И тогда большинство людей, естественно, не выдерживает такого прессинга. не выдерживает ситуации выбора. Понимаете? Это же очень интересная ситуация. С одной стороны, мы постоянно с ситуацией выбора сталкиваемся, а с другой стороны, 99% случаев мы находим очень искусные способы снять эту ситуацию. Понимаете? Мы не сколько выбираем, заметьте, сколько отодвигаем эту ситуацию. То есть, изменяем, переконфигурируем условия таким образом, задачи, да, чтобы ситуация выбора не возникала, как радикальная ситуация. Понимаете? Но поскольку в жизни самого Хайдеггера вот таких вот реальных практических ситуаций выбора было очень мало, вернее всего одна, и то, надо сказать, прошляпил, по большому счету, да? Его знаменитого ректорства в университете во времена нацизма, раннего нацизма. Да? А в остальном он себя позиционировал как философа, да, с горы, горного философа, не, в отличие от Витгенштейна, который вошел на гору не для того, чтобы там сидеть и смотреть на мир сверху, а чтобы там работать на горе. Понимаете? Хайдеггер смотрел с горы. Вот в результате очень важной встречи, я не говорю сейчас, я не в укор Хайдеггеру это говорю, я всего-навсего, еще раз повторяю, давайте, коллеги, эту конструкцию как бы с вами закруглим, завершим. Я еще раз повторяю, что я считаю и того, и другого персонажа важнейшими двигателями этой идеи, идеи достоверности. Да, Хайдеггер действовал через инструментарий, Витгенштейн действовал через сам язык как таковой, да, не решившись его отвергнуть. Я считаю, что они делали очень важное дело. Они решились на это дело. Они решились продвинуть проблему достоверности. Понимаете, не прятались за другие проблемы, например, за проблему смысла жизни, как там, скажем, французские персоналисты того времени. Вот, были же в то время философы, крутые внешние ребята, которые сидели там на Монмартре в те же самые 20-е годы, с утра до вечера пили абсент, понимаете, допивались до черта, до зеленого состояния под влиянием абсента. Им казалось, что они проникают в такие глубины офигительные. Понимаете? Смысла жизни. Вот отсюда там Эльвар, сюрреалисты появились, понимаете? Что начинается Сюр, Бретон, там, Сюр, так, и вот философию сюрреализма. То есть уже на каждое, так сказать, вот загубенное действие, заграничное, потустороннее, стали строить свою философию. Им казалось, что они проникают в необычное, потустороннее, в трансцендентное состояние, впадают. А здесь-то ребята работают с языком реальным, языком человеческим. И внешне-то их работа, и Хайдеггер, и Витгенштейн, потому что Хайдеггер, да, мыслит там вроде сложно, а Витгенштейн просто. Она же проста. Она не связана вот с этими насильственными выбросами себя. Потому что можно попытаться пойти по этому пути, в том числе и применяя разные как бы медикаментозные средства, да, выбрасывать себя в эти состояния особые, да, и пытаться потом с ними разобраться, решая вопрос центральный, вот достоверности. Можно оттуда попытаться решить вопрос достоверности. Они же не шли этим путем. И в этом смысле они были, это была простая честность, простая искренность, настоящая искренность. И все-таки встречи вот не произошло, понимаете? Трагической, так сказать, встречи, может быть, она кончилась бы трагически, но, так сказать, ее не произошло. Вот. Я вам с вами даже, ну раз сегодня уж такой день, да, я даже поделюсь одним своим замыслом, который не реализовался до сих пор. Я понимаю, почему он не реализовался, кстати. У меня пока не хватает силёнок, честно говоря, на то, чтобы это, написать эту штуковину. Я то так вот, ну у меня как бы иногда какие-то литературные там сюжеты возникают в голове, да, но поскольку я человек ленивый, вот, то трудно очень заставить себя это все воплотить в бумажной форме. Вот. И есть, так сказать, у меня как бы философская такие проза, философская проза. Вот. И я как-то задумал, вот следуя этой идее о встрече, да, не встрече, так сказать, Хайдеггера и Витгенштейна, как бы смоделировать их возможную встречу в виде переписки, как бы фантазийной переписки. Вот. Ну, есть такой жанр, как бы подложных писем, да, который на самом деле. Ну, самый известный пример — это сфальсифицированные позже уже письма апостола Павла и Сенеки друг к другу. римского философа и как бы апостола Христа. Вот они переписывались, эти письма есть, их можно прочитать, и они там обсуждают всякие моральные вопросы с позиции христианства и языческой философии, но это невозможная была встреча, и понятно, что она не... это позднейшая конструкция. Но вот я в жанре этих подложных писем хотел такую переписку смоделировать, и даже написал первая часть, такое развернутое обращение к читателю, показывающий экспозицию этой переписки. Причем я указываю условия, когда эта переписка началась, при каких условиях. Да, я определил ее очень коротким периодом, первой половины 1650 года, заметьте. Почему? Потому что именно в этом году, в 1949 году, Хайдеггер был лишен возможности преподавания, как бы отлучен от университета, подвергнут остракизму за понятные дела, да, и находился в состоянии глубокого душевного кризиса. А Витгенштейн в это же самое время уже знал, что у него неизлечимый рак, и он, так сказать, умирает, и ему осталось жить, так сказать, ну, в лучшем случае полгода или год. Ну, он умер буквально там в 1551 году. Вот. И вот в этой экспозиции я как бы пытался смоделировать их диалог. Но, честно говоря, вот дальше замысла и описание условий, ну и каких-то философских размышлений от автора по этому поводу. Ну, я могу вам принести, я даже думаю, может быть, дать вам почитать кому-нибудь, кто заинтересуется, это начало, а потом думаю, может, это уже будет и неинтересно нынешнему читателю. Вот. Дальше я не пошел, потому что вот я понял, что на самом деле еще есть вопросы, которые не продуманы. То есть можно написать, это было бы в виде таких вот писем. Хайдеггер пишет Витгенштейну, Витгенштейн пишет Хайдеггеру. Они, в конце концов, есть прекрасный пример таких философских писем, да? Его даже можно было использовать, это переписка Хайдеггера и Ясперса. Да? Очень любопытные письма, да, где они обсуждают, как кого подвинуть там, на кафедре философии, как надоел нам этот урод там, столетний, да? Пора его там скинуть, так сказать, занять его место. Но они там обсуждают и философские довольно любопытные проблемы. Ну вот, сознаюсь, честно каюсь, что года три назад этот замысел меня бередил, вот, но чего-то драйва сейчас нет. Может быть, кто-то из вас возьмется, вдохновившись, почитав того, другого. Вот, как бы идею дарю вполне, ну, за вами еще, кстати, музыкальные иллюстрации художественных «Бытие и времени», на которые вы никак не решитесь, да? Прокомментировать, снабдить «Бытие и время» хайдеггеровское иллюстрациями, да, дадаистскими и шонберговской музыкой. Вот кто этот проект реализует, так сказать, тому... А? Согласен, но только вы отвечаете за это. Да тоже вот года два назад брался народ, да так ничего и не сделал. Потому что сложно не просто комментировать философский текст такого типа, да, я говорю уровня, да, музыкой и... Ну, чем, какой музыкой вы можете прокомментировать? Понятно, какой?
Метро.
Да, ну, в лучшем случае.
Скрябин. Слипкнот.
А?
Слипкнот.
А-а-а. А я думал, Дима Билан в лучшем случае.
Левый корабль.
Да. Нет, это все хорошо. Я не против Симурга и семи там птиц, и десяти птиц. Но мое предложение это конкретное. Вот вам есть текст, вот как его можно воплотить в такую синтетическую форму восприятия?
Перевести бы еще.
Ну а что перевести? Он переведен, неплохий перевод. Перевод Михайлова прекрасен. Бибихина похуже, он тоже ничего потянет с
корчиком.
Ну вот, друзья мои, короче, я вам покаялся, что взявшись за вот такую вот тему, да, которую я вот вам сейчас озвучил, не встречи или виртуальной встречи двух ключевых философских фигур, я не потянул ее. Вот, но может быть еще время возьмет свое, так сказать, решим этот вопрос. Ладно, друзья мои, значит, теперь давайте о грустном, да, то есть о философии, которая идет параллельно с Хайдеггером и Витгенштейном. И сейчас мы с вами поговорим о том направлении европейской философии 20 века, которое попыталось не то что использовать ресурсы аналитической философии, но, выражаясь современным языком, приватизировать всю аналитическую философию. И Рассела, и Витгенштейна, и прочих, кто в это движение входил. Причем этому философскому направлению, этой школе философов, это даже удалось сделать как бы на политическом уровне. Действительно, на определенный момент времени именно этих философов и стали отождествлять с аналитической философией, подразумевая X тождественно Y. Но за свою приватизацию, как всегда и бывает, они понесли достойное наказание. В том виде, что того, кого они воспитали, вот таким аналитиком по их пониманию, да, он же и стал инициатором их разрушения, их отлучения от аналитической философии. Они были как торговцы, изгнаны из храма аналитической философии уже в начале 50-х годов. Речь идет о так называемых третьих позитивистах. Значит, эта школа имеет много наименований. Третий позитивизм, логический позитивизм, наконец, позитивизм Венского кружка. Венского кружка. И вообще Венский кружок сейчас у нас какой-то таинственный появится. Тоже семинар. Выезжали, да, потом обозначили это Венский кружок. Да, ну и наконец еще одно название — неопозитивизм. Неопозитивизм. Но это все одни и те же люди, хотя это и не один, и не два, и не три человека. Это большая когорта тех людей, которые решили в начале 20 века, 10-е и 20-е годы 20 века, продолжить и вдохнуть новую жизнь в идею позитивистской философии. А вы помните, что позитивизм под номером 1 появился как? Что? В свое время. В трудах Конта, Спенсера и Милля. Как что? Как попытка вернуть философии статус научного знания. За счет чего? За счет чего?
Описание науки.
За счет того, чтобы присосаться, присесть на ресурс точных наук. Да, вы помните классическое определение философского позитивизма? Изучение логики, методологии и языка точных наук. Раз мы изучаем, как работают точные науки, мы сами становимся точной наукой за чужой счет. Да? Позитивистам казалось, что это спасение философии в ситуации знаменитого предметного кризиса. И мы с вами обозначили уже историю позитивизма из двух периодов состоящих. Помните, были первые позитивисты, Конт, Спенсер и Милль, которые считали, что возможен простое описание пути от факта, от фактического знания к теоретическому знанию, прежде всего за счет принципа индукции. И они верили в то, что такой путь возможен однозначен, да, от эмпирического уровня к теоретическому, от факта к теоретическому знанию, от эксперимента к теории. Да? И были так называемые, мы о них говорили с вами, вспомните, пожалуйста, вторые позитивисты, числом тоже три, заметьте, кружок из трех человек, хотя друг с другом они были никак не связаны. Это Пуанкаре, это Мах и это Дюген. Да? Вспоминайте, это все было. Это все было. Эти люди, в отличие от первых, были уже серьезными учеными, прежде всего Пуанкаре и Эрнст Мах, и для них уже было не так очевидно, что факт первичен, а теория вторична. Так? Именно они впервые поставили вопрос о... Это предел, да? Будем бить. Вот.
Три года расстрела.
Чего?
Три года расстрела,
да? Непрерывно. И вот они решили, что на самом деле любой факт, эмпирически данный в научном исследовании, уже теоретически нагружен, опосредован теорией. Без теории нет эксперимента. Да, без эксперимента нет теории, вроде бы, но и без теории нет эксперимента. А Мах пошел гораздо дальше. Вы помните, что смысл позиции Эрнста Маха заключался в том, что кроме теории как бы ничего и нет. Потому что мы не открываем теоретическое знание, описывая окружающий мир, а мы изобретаем теорию, пытаясь объяснить новые для себя ощущения. Вот знаменитая теория Маха, которая произвела колоссальное впечатление, как вы помните, на современников в начале 20 века. Теория – это не открытие, а изобретение. Повинуясь принципу экономии мысли, то есть принципу наименьшего действия, перенесенного в средство мышления, наш мозг чертит такой чертеж, в который укладывается все то непонятное с точки зрения ощущений, что нас окружает. Таким образом, ученый, как существо наименее приспособленное к жизни, приспосабливается к новым для него ощущениям, получаемым в результате экспериментальной работы. Говорить об открытии истины в этом смысле не приходится. Ну и, наконец, завершил эту традицию Пьер Дюгем, который, во-первых, как вы помните, первый начал говорить о влиянии так называемых вненаучных факторов на характер и содержание научного исследования, на характер научной методологии, говорил о влиянии политических, религиозных, духовных факторов, и этим вызвал колоссальный вал критики в свой адрес, и, можно сказать, просто подвергся остракизму, как посмел тронуть священную корову научной методологии, священное научное производство, да, запятнать его связями там, с какими-то движениями духовными своего времени. Да? Но главное для нас достижение Дюгема в том, что он первый обратил внимание на несоразмерность теории и тех фактов, на которые она опирается. Что теория всегда обладает так называемыми, если у кого-то этого нет, пометьте, системными свойствами по отношению к эмпирическому базису, к тому базису фактов, на который она опирается. Она расширяется, она распухает, не оставаясь только описанием, объяснением конкретных фактов, полученных в эксперименте. Да? И в силу этого она всегда более устойчива к жизни, чем это принято считать. Вот это свойство устойчивости теоретического знания впервые на это обратил внимание именно Пьер Дюгем. Что теорию не так просто убить одним единственным контрпримером. Она обладает внутренними ресурсами перегруппироваться, ввести новые определения, новые гипотезы и уже теперь объяснить получающийся в эксперименте факт. Ну вот с таким наследием позитивизм пришел к 20-м годам, к появлению аналитической философии. Да? Вы помните, что 20-е годы – это уже появление аналитической философии, ее ресурсы уже стали достаточно большими. Уже появляется логико-философский трактат. Но обращаю ваше внимание, что ни Рассел, ни Витгенштейн не хотят специально размышлять о науке. Наука – это одна из тем аналитиков, но ни в коем случае не ведущая тема. И вот в 1924 году на кафедре философии Венского университета появляется новый заведующий, очень молодой, в то время энергичный человек Морис Шлик. На глаза Шлику, ну я немножко огрубляю ситуацию, все было не так просто, но вы простите меня, тем более сегодня 1 апреля, да? На глаза Шлику попадается вышедшее восхищенным предисловием Рассела логико-философский трактат Витгенштейна. Вот. И он понимает теперь, что нужно делать, что пора браться за работу. Вот, наконец, то самое знание, те самые методы и средства, с помощью которых можно решить все проблемы, связанные с философией науки. И, наконец, открыть механизм таинственной связи эмпирического, опытного и теоретического знания, который и первые, и вторые позитивисты запутали. Потому что одни поставили во главе эксперимент, другие теорию. В итоге все запуталось, все стало непонятно. Все запуталось, прежде всего, потому что не было четкого, ясного концептуального языка. Теперь он появился, теперь появились методы, даваемые данные аналитической традиции, аналитической философии. Вот, и на кафедре философии Венского университета Морис Шлик организовал постоянно действующий семинар. Да? Только собирался этот семинар не в выходные дни, да, а собирался строго по четвергам. Но собирался каждый четверг
для обсуждения проблем философии и науки в течение 12 лет, с 1924 по 1936 год. Постепенно этот семинар вбирал в себя все больше и больше авторов, молодых философов со всей Восточной и Западной Европы, из Америки. Приезжали американцы стажироваться, как бы прослышав о... Ну, американцы падки на все, так сказать, новое, необычное, так сказать, экзотическое, да? Они тоже приезжали, там вот появляются некоторые любопытные персонажи. Вот, именно в деятельность этого так называемого венского кружка, а, собственно, я говорю сейчас о венском кружке, появляются, ярко проявляются таланты двух ведущих его представителей. Морис Шлик был прекрасным организатором. Да, он удерживал всю эту ситуацию, этого постоянного семинара, эту дискуссию бередил, там все организовывал и так далее. Но он не был философом первого ряда. Ключевую роль в развитии логического позитивизма сыграли два философа. Это Рудольф Карнап и Отто Нейрат. Рудольф Карнап. И Отто Нейрат. Сейчас мы будем говорить о базовых идеях логического позитивизма или позитивизма венского кружка. И при этом иметь в виду, прежде всего, наследие этих двух философов. Прежде всего, даже по большей части Рудольфа Карнапа. Потому что если уж говорить о, как бы, о базисной идее логических позитивистов, то она предложена именно Рудольфом Карнапом. В 1929 году вышла его основная книга с очень вдохновляющим названием. Логическое строение мира. Ни много ни мало, так сказать, да? Он пытался логическое строение мира. Но задача предметная, которую ставил перед собой Карнап, все-таки была, ну, не столь расплывчата. Он пытался открыть, вот, если спросить, чего они хотели, эти ребята, эти, этот венский, над чем морочились 12 лет каждую неделю, да? Они хотели открыть секрет открытия. Как вот изобрести теорию по любому поводу? Вот можно дать алгоритм для того, чтобы человек, пользуясь этим логическим алгоритмом, сделал открытие. Можно или нельзя? Нельзя, но очень хочется. Да? Да. Вот секрет открыть секрет открытия. Вот что хотели эти ребята, используя прежде всего ресурсы аналитической логической философии. Что случилось в 1936 году? Кто знает, почему прекратил свое существование венский кружок?
Открыли.
Нет. Тем более, что уже к тому времени товарищ Витгенштейн в далеком Кембриджском университете доказал, что эти ребята, ну, в кругу своей, показывал на них пальцы, говорил, что они занимаются полной. И что от того, понимаете, его вовсе не вдохновляло, ну, мог бы сказать. Его вовсе не вдохновляло, что они до дыр зачитали в свое время. В 20-е годы его логику философский трактат. Он не чувствовал никакой благодарности по отношению к участникам венского кружка. Нет, случилось событие вполне земное, но не скажу обыденное. Да, Морис Шлик умер, но умер он трагически. Его убили. Кто-то из студентов Венского университета наслушался его логических построений, сошел с ума, да, вот, и зарезал его на ступеньках Венского университета, как собак. Понимаете? Вот, на это все. Ну, это не было каким-то поводом вот, жизненным, да, но вот ему показалось, что Шлик — это, видимо, воплощение мирового зла там, или еще чего-то. После того, как Шлика убили. Ну, это один из немногих примеров. Понимаете, правда, с того времени никого давно не убивали, с философом, да?
На фестивале не было. Капицу Свидорубу.
Нет, Капицу, во-первых, пытались убить, это известно, да? Ухо отрубили ему, это первое. Во-вторых, ухо-то ему отрубили, как он до сих пор без уха-то и живет, в общем-то. Сергей Петрович, Капица имеется в виду. Вот. А на самом деле стреляли же, тоже вот сумасшедший человек стрелял в Степина, директора Института философии, лет 10 назад, нашего главного философа, академика Вячеслава Семеновича Степина, Волхонки. Зашел в кабинет к нему, пришел, записался,
сумасшедший человек с ружьем. Выстрел в живот.
Пропустил охрану.
А там никакой охраны в то время не было, понимаешь? Кому нужен институт философии, понимаете? Что там? Потом они ждали. Но он уже крепкий, выжил, так сказать, вот, и дай бог ему здоровья, до сих пор возглавляет институт философии. Но вот так что, видите, не скажу, что все так уж просто. Но вот пример Шлика, он как бы в этом ряду первый, наверное. После смерти Шлика кружок распался, потому что не было организующего начала. Тем более, что нет, никто не испугался, но вот исчезает организатор, да, вроде бы не он даже придумал основные идеи. Нет организатора, и все, каждый по своей квартире, так сказать, каждый прячется. Тем более, что это был уже 36-й год, и многие, понятно, представители этого движения были, как говорят, лица еврейской национальности, вот, и в частности Рудольф Карнап. И они были вынуждены эмигрировать, прежде всего в Соединенные Штаты. Эмигрировав в Соединенные Штаты, а отвез их туда не кто-нибудь, не сами они туда эмигрировали, а их очень преданный ученик, который как раз приехал стажироваться из Америки, да, из Гарвардского университета, закончив Гарвард по кафедре логики в 1932 году, и настолько вдохновился идеями логических позитивистов, наслушавшись заседаний Венского кружка, что когда ему стало трудно, он, ну понятно, что он был там в Америке в философских среде как бы первой парень на деревне, понятно, да, ну, стажировался там у Карнапа, там все такое, он пользовался большим влиянием, несмотря на свою молодость. Вот, и он организовал их эмиграцию в Соединенные Штаты. Тех логических позитивистов, кто желал покинуть Европу. И вот как у нас в свое время были в 22-м году знаменитые философские пароходы, известные из литературы, да, которые вывозили из Советской России философов русских на Запад, такие же философские пароходы на самом деле были в 36-м году организованы из Европы в Америку, на которых везли прежде всего самое ценное, что было в философии с точки зрения американцев, а именно логических позитивистов или позитивистов Венского кружка. А, да, звали этого человека, да, спасителя их, Уиллард ван Орман Куайн. Чего? Значит, это все один и тот же человек. Да? Фамилия голландская. Выходца из Голландии. Да? Годы жизни его. Я напишу фамилию по-английски, чтобы вы правильно ее... Куайн. Куайн. Уиллард ван Орман Куайн. Годы жизни такие. 1908-2000. Куайн уже совсем недавно, с конца был профессором Гарвардского университета. Причем американцы сами его считают и до сих пор философом американским в 20 веке номер один по их собственной национальной как бы, классификации. Не только поэтому они... Вот. Но вывез-то он вывез, но он потом сделал одну пакость для них очень существенную. Вот, да, маленькую зачистку философскую. Совершил. У нас на кафедре, кстати, вот будете аспирантами, столкнетесь с ним, работает профессор Печенкин Александр Александрович из Института истории естествознания и техники, такой очень крупный философ науки, который постоянно ездит в Гарвард там, и так далее, и так далее. Так что вы на занятия к нему практически не попадете, потому что все время в командировках, да? Хотя можно записаться на курс. Он одно время встречался и дружил с Куайном. Можете, так сказать, прикоснуться к Александру Александровичу Печенкину, тем самым прикоснуться опосредованно к Куайну, да?
Шутка.
Печенкин. Вот. Ну вот. Ну вот. Именно Куайн, видите, тогда-то лет ему было всего ничего, но он помог им выбраться. Однако ситуация сложилась таким образом, что попав в Америку, позитивисты шумной толпой, так сказать, покочевав по Америке, осели в ведущих университетах, а именно в Гарварде, в Принстоне и в Йеле, вот, и в Корнельском университете, и быстренько-быстренько все хозяйство под себя переоформили философское. И мало того, что они стали себя называть аналитическими философами, именно в Америке они себя так поименовали, что аналитическая философия – это мы, а хотя, повторяю, изначально дистанция была довольно велика. Но и вся философская мода, все ресурсы были ими приватизированы, поставлены под контроль. Так что уже в конце 30-х годов американская философия становится на 80% логико-позитивистской, со всеми соответствующими выходами и ответвлениями. Ну что, перерыв сделаем короткий? Ну, давайте 5 минут. Тянемся к грустному и скучному, а именно к логическим позитивистам. А теперь надо понять, что же они, ребята, эти задумывали, да, ну, кроме общей постановки задачи, хотим открыть секрет открытия, да, и решить все проблемы с наукой тем самым. Значит, первое, за что они ухватились. Значит, Рудольф Карнап вычислил из литературы аналитических философов, что Рассел с самого начала хочет разделить в языке философии. Так, ну. Лордом в морду, да? Рассел хочет разделить в языке философии правильные высказывания и неправильные, не философские. И использует для этого логический инструментарий. Ага, говорит Карнап. Значит, для того, чтобы построить правильную теорию, научную, и вообще открыть секрет открытия, сначала надо определиться с тем, что такое предложение, относящееся к научной теории. Первичное предложение, из которого можно что-то конструировать. И Рассел, Карнап, вводит принцип различения научных и ненаучных предложений. Это знаменитый принцип верификации Карнапа, который существует в двух формах. Сильный принцип верификации Карнапа и слабый принцип верификации Карнапа. Начнем со слабого, как более понятного. Значит, по Карнапу осмысленными могут быть только проверяемые на опыте предложения. То есть смыслом, о котором дальше можно говорить, обладают только те предложения, которые относятся к непосредственному опыту как таковому. Все, что не описывает непосредственный опыт, то есть непроверяемо на опыте, неверифицируемо, а слово верификация означает проверяемость, уже попадает под сомнение. Это не значит, что эти предложения полностью бессмысленны. Да? Но, тем не менее, строить из них теоретическое знание, как из отдельных кирпичиков, да, некое здание, это ненадежное предприятие, как сказали бы американцы. На американском языке, да, это звучит именно так. Это ненадежное предприятие. В сильной своей форме принцип верификации Карнапа гласит, в сильной форме, что смысл данного предложения и является описание, смыслом данного предложения и является описание способа его проверки. Смысл задается способом проверки. Это сильная формулировка. Но потом к ней многие, так сказать, цеплялись в дальнейшем. И в историю логического позитивизма, прежде всего, как принцип базовый, вошел слабый принцип верификации Карнапа. Итак, осмысленными являются только проверяемые на опыте предложения. Дальше что с этим мы делаем? Ну хорошо, получили мы набор этих предложений. До какой степени нам все более и более вниз опускаться? И здесь Карнап вводит еще одно очень важное понятие, так называемых протокольных предложений. Запишите. Протокольные предложения – это предложения, которые описывают непосредственный опыт. Протокольные предложения – это предложения, которые описывают непосредственный опыт. И интерпретируются в связи с этим абсолютно однозначно. Пример протокольного утверждения. Для построения теории. Прибор номер 25 в 16 часов 31 минуту показал значение напряжения 3,2 вольта. Вот это и есть пример протокольного первичного утверждения по Карнапу. Значит, оно проверяемо уже самим фактом своего появления. Так, оно осмыслено. И дальше, именно протокольные утверждения позволяют, используя аппарат математической логики, который логические позитивисты содрали у аналитических философов, да, сконструировать, постепенно наращивая этаж за этажом, любую заведомо сложную теорию. Вот Карнап брался как бы на спор, да, за решение такой задачи. Он говорит, я из набора протокольных утверждений, да, из массива протокольных утверждений, сконструирую любую теорию и, наоборот, любую теорию разложу до фундамента, до суммы протокольных утверждений. Совершу ее логическую композицию и логическую декомпозицию. Вот о каком логическом строении мира и речь в знаменитой работе Карна.
Да, какой? А имеет ли значение, вот из этого набора протокольных утверждений появляется одна теория или много теорий? То есть он как утверждает, я одну теорию сконструирую или...
Отвечаю. Значит, здесь есть одна тонкость, которую вы сразу видите. Однозначно эту задачу можно решить в одном единственном случае. Каком? Вот вы, между прочим, сразу увидели принципиальную слабость любых рецептов такого рода. Конструирование из протокольных утверждений и деконструирование из теории до суммы протоколов. Внешне вот такая конструктивистская работа и деконструктивистская выглядела вполне убедительно. Но при одном единственном условии. Каком?
Единственное решение.
Не-не-не. Ну, немножко дальше посмотрите. Вот единственность решения можно получить, и это Карнап, кстати, сам понимал прекрасно. Это много раз обсуждалось. При условии, если что?
Что нужно получить?
Не проверяем.
Нет, мы с вами начинаем с протокольных утверждений.
Ну, не противоречие.
Сначала описываем то, что видим в эксперименте, а потом начинаем шаг за шагом складывать вот это так называемое теоретическое знание. И вроде бы процедуры, но которые из логики заимствованы, из того, что сделано было аналитическими философами, они были уже даже уже использованы ранее, только не в философии науки. Специально этим занимались именно логические позитивисты.
А на чем тогда обобщение строится? Если у нас есть, например, 5 фактов, то и мы хотим обобщить,
вот,
сказать, что...
Вот ты сам, все-таки слабое место, давайте увидим.
Ему надо знать начальную и конечную точку.
Ну, я могу заранее не знать конечную точку. Или я могу, конечно, я могу подгонять под ответ. Да, и вы понимаете, что рано или поздно к этому делу должно свестись. То есть есть теории, есть какой-то набор фактов, на которые они опираются. И вот Карнап, как это, чудеса белой и черной магии с последующим их разоблачением. Да? Вот он гоняет известную теорию, известные факты туда, обратно, туда, и всем демонстрирует свое искусство. И все ему аплодируют, говорят, ой, какой молодец, Карнап, ну-ка давай еще раз, да, на бис, повтори нам это. Но тут есть слабое место, вот если вы его сейчас увидите сразу, вы будете большие-большие молодцы. И тогда я буду считать, что вы головами работаете, не только чем-то еще. Что тоже важно, желудками. Ну, какое слабое место? Задача может быть решена при условии, если. Ну, думайте. Ну, скажу, забегая вперед, что несмотря на триумф логических позитивистов в Америке с этими фокусами, ну, американцы народ простой, как вы догадались, посмотрев известный фильм. Да? Ну, какой вы все время вспоминаете? Не делайте вид, что не смотрели, да? Вот. Американский народ простой, ему такой фокус покажешь, да, и они говорят, о, какие умные люди приехали из Европы, да, давай-ка им все передадим, хозяйство наше философское. Ну, а потом оказалось, что кто нам, так сказать, кто нам помог, тот нас и погубил. И вот как раз Уиллард Ван Орман Куайн вовремя опомнился. И как раз он подцепил прежде всего логических позитивистов, он способствовал их падению, он их вывез, и он потом... лет через 15 их же и погубил. Потому что подцепил за первый момент, вот о котором сейчас вы должны мне сказать. Он это заметил. Что конструкция будет работать при условии, если...
Есть много, бесконечно много этих протокольных утверждений. Тогда из них можно сконструировать.
Ну, казалось, что проще протокольного утверждения. Напряжометр X показывает в 18 часов 37 минут. Что он нам там показывает?
Это можно по-разному.
Вот я даже вам подсказываю. То я называю вольтметр, то напряжометр. А?
Чем мерить?
Чем мерить? Что мерить и чем? Да? Смотрите, все упирается в однозначность, да, интерпретации протокольного утверждения. А однозначность интерпретации протокольного утверждения целиком зависит от наличия у вас однозначно понимаемого всеми и не допускающего другого толкования языка наблюдения, словаря терминов, грубо говоря. Понимаете? Этот словарь терминов должен носить, ну, выражаясь в терминологии Канта, сугубо аналитический характер. Помните по Канту различение аналитических и синтетических суждений. Что такое аналитическое суждение по Канту? Когда предикат содержится в самом субъекте, вытекает из него непосредственно. То есть это, грубо говоря, определение. Тело протяженно. Да? Непротяженных тел не бывает. Синтетическое суждение, тело деревянное или стеклянное, может быть такое, может быть другое, начинается опыт как таковой, синтетическое суждение. Так вот, успех Карнапа целиком зависел от того, возможно ли построить в физике хотя бы сугубо аналитический по своему характеру язык наблюдений. Чтобы все физики были согласны, что вот этот термин, используемый для построения протокольного утверждения, а вот его однозначное определение. И никаких других определений быть не может. Ни в сообществе физиков, да, ни в истории не меняется значение этого слова. И вот если говорить о Уилларде ван Ормане Куайне, то в 1951 году вышла знаменитая работа Уилларда ван Ормана Куайна, которая называлась весьма характерно. Небольшая статья, достаточно понятно написана, она сейчас переведена и на русский язык, желающие как бы могут ознакомиться и при необходимости приобрести. Да? Она называлась очень характерно. Две догмы эмпиризма. Две догмы эмпиризма. Под эмпиризмом понимался логический позитивизм. Друзья, учителя и братья, да, которых критикует Куайн. Вот первая догма, там еще вторая догма потом будет, да? Но первая догма, с которой начинает долбить логический позитивизм Куайн, заключается именно в том, что на самом деле построить такой сугубо аналитический язык наблюдений невозможно, отграничив его от каких-то признаков синтетичности. Потому что, показывает Куайн, нет на самом деле резкой, жесткой границы между синтетическими и аналитическими суждениями. То есть Куайн начал с ключевого развлечения кантовской философии. И первый обратил внимание именно на то, что принималось всегда по определению, как некоторая аксиома, что вот да, есть аналитические, а есть синтетические суждения, суждения опыта. Он показал, что во множестве случаев граница очень стерта, очень условно. Ну, приводит классический пример, который обычно используют, говоря о работе Куайна, собственно, сам Куайн этот пример использует, два предложения. Все неженатые люди не женаты. Понятно, что это сугубо аналитическое суждение, но в силу того, что это тавтология. Это то же самое. Все неженатые люди не женаты. Понятно. Но давайте по-другому сформулируем. Понятно, что если будут только тавтологии, которые по определению аналитичны, да, то никакого языка наблюдения для реального физического эксперимента не построишь. На тавтологиях не сделаешь протокольное утверждение достаточно сложно. Возьмем другое предложение, казалось бы, аналогичное. Все холостяки не женаты. Но здесь сразу возникают проблемы. Вроде бы очевидное предложение, но действительно, раз холостяк, то понятно, что предикат его не женаты. Но для того, чтобы правильно интерпретировать это предложение, от нас требуется дополнительная работа по уточнению объема понятия холостяк. А что такое холостяк, вообще говоря, задаемся ему вопросом. А может быть, холостяк то женат, то не женат. В большей степени не женат, чем женат. Или в большей степени женат, чем не женат. Что такое холостяк? А уточняя объем понятия слова холостяк, мы вынуждены с вами выйти за пределы сугубо аналитического суждения. Холостяки не женаты. Понимаете? И тут пространство интерпретации расширяется во много раз. И самая строгость языка наблюдения, аналитического языка, теряет свой всякий смысл. Ну, у меня другой любимый пример, некоторые даже его знают, более яркий, на мой взгляд, и наглядный для студентов и аспирантов. Вот классическая фраза, да, лектор глуп. Да? Что это за фраза? Это аналитическое суждение сугубо, то есть тогда
тогда любой лектор всегда глуп. Какой бы это лектор ни был, и чего бы, при каких условиях он бы ни говорил, глупость – это свойство самого лектора. Либо данный лектор конкретный, данный, эмпирически данный, всегда глуп. Тогда эта фраза приобретает характеристику и аналитического, и синтетического суждения. Либо данный лектор конкретный, я, ну, сегодня глуп, ну, что-то у него не получается, понимаете? Как бы, ну, вот глупости у него попрет, а так, вообще-то, он парень ничего, какие-то иногда даже интересные вещи рассказывает. Ну, вот что-то у него какое-то сегодня не его день, да? Тогда это сугубо синтетическое суждение, сугубо синтетическое суждение, понимаете? Связано, ну, вот с конкретной ситуацией, здесь и сейчас. Завтра он будет совсем по-другому выглядеть, чего-то ему, видно, не хватает сегодня, понимаете, в чем дело? Вот. То есть, видите, даже на одной фразе «лектор глуп» можно показать, как осуществляется в интерпретации переход от сугубо аналитического к сугубо синтетическому суждению. Здесь нет резкой границы, как бы есть некий сплошной спектр состояний интерпретирующих. И вот это первое, пожалуй, главное, основное, почему, по мнению Куайна, проект, предложенный Карнаку и его товарищами, обречен на провал. Мы никогда с вами не договоримся об аналитическом языке наблюдений. Это первая догма эмпиризма. Но есть и вторая догма, на которую указывает Куайн. Может быть, она даже в философском плане более интересна и возвращает нас к определенному фундаменту позитивизма, к прежним временам, уже давно забытым. Неожиданно, заново, по сути дела, даже не ссылаясь на него, Куайн вспоминает концепцию Пьера Дюгена. Его идею о системном характере теоретического знания по отношению к эмпирическим фактам, по эмпирическому базису. Да? Потому что теория всегда расширяется и включает в себя факты как необходимую вещь, но недостаточно. Всегда шире, глубже, мощнее, чем тот эмпирический базис, на который она опирается. Обладает, ну как мы сейчас говорим, системными особыми свойствами, непредполагаемыми самими фактами. Что он делает с этим наблюдением? Он говорит, а вот поэтому вторая догма эмпиризма как раз и заключается в том, что именно такую теорию, распухшую системную теорию, и пытаются разложить на сумму протокольных утверждений. Эту операцию обратную произвести просто нельзя. Теория вышла из-под контроля. Понимаете, ее свести к набору фактов невозможно. Протокольные утверждения будут содержаться где-то там в глубине. Но ты можешь редуцировать, то есть свести теорию к набору протокольных утверждений только очень искусственным образом, обрубив в ней массу всего того, что наросло по ходу пьесы, по ходу ее развития. Вот именно системный характер масштаба любой теории и делает невозможность ее редукции до суммы протокольных утверждений. Вот это вторая догма, второй недостаток логического позитивизма, на который со всей определенностью указывает Куайн. По сути, здесь, между прочим, воспроизводя известную идею Дюгена. Да? Воспроизводя ее. Но, видите, то, против чего восставали люди в начале 20 века, прочитав две догмы эмпиризма, они восприняли на ура. И после резких тезисов Куайна звезда логических позитивистов стала быстро в Америке особенно закатываться. Понимаете? И оказалось, что их возможности не так велики, мода на них стала быстро проходить, а тут еще, вдруг откуда ни возьмись, появился Витгенштейн, который свою лепту внес. Он специально не хотел полемизировать с логическими позитивистами, они ему были неинтересны, он как бы был выше этого всего, да? Но его последователи верно заметили, добавили что от Витгенштейна в критику? Концепцию языковых игр. Что на самом деле значение слов, вот тот самый язык наблюдения, зависит от способа их употребления. И наука на самом деле, и тем более язык наблюдения, это просто определенный тип языковой игры по Витгенштейну. Можно рассматривать ее логику, ее грамматику, ее особенности, но как была она языковой игрой, так и она и останется. И нечего делать из еды культ, как говорил Остап Бендер. Да? После чего огурец он съел сам, да? Известно.
да, с моего Паниковского дня. Вот, поэтому добавили удар слева, удар справа, значит, один удар находит, как бы изнутри наносит системы. Куан извне, аналитические философы, витгенштейнианцы, которые к этому времени уже приобрели статус, уже приобрели влияние, и получается, что парадокс заключается вот в судьбе логического позитивизма, третьего позитивизма, именно в том, что то, чем воспользовались позитивисты, то, что они приватизировали, их погубило. И те, кого они приватизировали, извне, пройдя следующий этап развития, извне нанесли на них, по ним очень мощный сокрушительный удар. Понимаешь? То есть от того, что они себя отождествили с аналитической философией, они в конечном счете не выиграли. Короче говоря, в 50-е годы мода на логический позитивизм а-ля Венский кружок навсегда проходит. Практически сейчас мы никаких с вами логических позитивистов не видим. Указания ценные Куайна и Витгенштейна, каждого со своей стороны, расчистили пространство. Расчистили. То есть была совершена такая зачистка философии науки. Вдруг возник вакуум. Потому что Куайн специально философией науки перестал заниматься. Витгенштейнианцы рассматривали, аналитики, философы, рассматривали науку, научное знание, ну, как один и может быть из предметов работы, но далеко не самое важное. Там язык, например, коммуникации, это было гораздо более интересные предметы, чем наука как таковая. Проблемы структуры, свойств, логики, методологии научной и так далее. И вот в этой ситуации вдруг обнаружилось, что философия науки, как дисциплина специальная, да, она вроде никем не занята. Никто на нее не претендует. Ни справа, ни слева, ни витгенштейнианцы, ни куайнианцы. Понимаете, все ее как бы оставили. И вот именно в этой ситуации, в то же время, 50-е годы, вы понимаете, что начинается в науке и технологии. Начинается даже не экспоненциальный рост всего и вся. Да? Начинается что-то вроде режима с обострением. Рост всего, тематик, открытий, числа научных кадров, да, научных школ. Начинается настоящий сайентистский научный бум во всем мире. Не только в Америке, но и во всех странах мира. Это именно 50-е годы. Народ начинает от науки сходить с ума. Да? Знаменитый появляется спор, про который сейчас уже все забыли у нас в стране, между физиками и лириками. Да? Кто в матери истории более ценен? И большинство склоняется к тому, что лирики это, конечно, хорошо, но физики нам гораздо ценнее. В каком-то смысле все, что мы здесь с вами видим в виде физтех, это одно из последствий, да, именно вот этого научного бума, наукомании 50-х, 60-х годов. И многие из вас это тоже дети наукомании 50-х, 60-х годов, опосредно через ваших родителей, там дедушек, бабушек, которые вас сами в эту наукоманию вошли в свое время именно в 50-е, 60-е годы, и вас тоже к этому делу пристегнули опосредованно. Себя как бы не исключая из этих стройных рядов, естественно, прежде всего к себе это отношу. Вот. Потом, правда, надо было как бы выбираться из окружения, это понятно, да? Но это уже другая история. Вот. Короче говоря, смотрите, парадокс в чем? Именно тогда, когда философия могла бы заниматься наукой, да, казалось бы, появлялась некая востребованность, пространство философии науки оказалось зачищенным. Но условия требовали своего. И именно поэтому пришли новые, принципиально новые философы науки. И начали говорить на своем языке и о своем. Речь идет о так называемых постпозитивистах или четвертых позитивистах. Но это уже не те позитивисты, о которых мы только что с вами говорили. Это скорее критики, преодолевающие наследие классического традиционного позитивизма. И вот в 1962 году, ну, кто-то должен был начать этот процесс. Кто-то должен был смело выступить, да, вот, как бы с манифестом новой философии науки в новых условиях, условиях вот этого научного бума. И вот в 1962 году никому до этого особо неизвестный молодой физик-теоретик из Калифорнийского университета, который занимался квантовой теорией поля, на досуге почитывал книги по истории науки. И прежде всего увлекался историей космологии, астрономией космологии. И был очень философски невежественным человеком. Гораздо более невежественным, чем вы. Да, потому что систематически никогда курс истории и философии в университете, в то время это было еще не принято, не изучал. Выпустил книгу по философии науки, которая стала таким манифестом, тем более называлась она очень торжественно и многообещающе. «Структура научных революций». Структура, ни более ни мало, структура научных революций. На следующий день после выхода этой книги этот человек, который никогда раньше не занимался философией, проснулся знаменитым на весь мир философом. Книга стала бестселлером, а человека этого звали Томас Кун. Томас Кун. Ну вот с него мы в следующий раз с вами и начнем. А сегодня хватит с вас.